Латвия и Литва. Летом 44-го там оставалась группировка немецких войск, 28 дивизий, отделенных от Восточной Пруссии. К моменту нашего прибытия, август 44-го, немец предпринимал попытки соединиться. Прибалтика для корпуса продолжалась до марта 45-го. Уже говорил, что солдат часто не знает своего местонахождения. Это в полной мере относится и к Прибалтике. То в Латвии, то в Литве, то в составе Первого Прибалтийского фронта, то Второго. Вошли в Добеле, небольшой городок. В нашем представлении небольшой, значит, грязные, кривые улочки, дома-развалюхи и полное отсутствие признаков эстетики. Нет, не такой. Чистые, уютные, цветочные клумбы, на центральной площади сквер и фонтан. И отсутствие людей. В районах боевых действий люди отсутствовали всегда. При этом жилище и хозяйство оставалось в порядке, без признаков подготовки к уходу. Природа казалась девственной, страна очарованной. Возникал даже как бы эффект первооткрывания. Известный поэт, вспоминая Прибалтийский фронт, назвал его «тихим». Поэт, наверное, имел в виду последние 2 месяца войны, когда активные боевые действия прекратились, и большая часть войск перебрасывалась в другие регионы. В остальное же время бои были ожесточенные. Предпринимались попытки крупных наступлений. Немец контратаковал, наши части нередко попадали в окружение. Об этом не прочтешь в сводках Совинформбюро. Разве что про Шаулейский прорыв и взятие Риги. Совинформбюро сообщало только об успешных наступательных боях и только после того, как оборона прорвана на всю глубину. А этого не получалось. Как уже писал, по составу рота неоднородна. После получения техники различие стало еще заметнее. Бронетранспортер — не только боевая машина, но и как бы походный дом, а экипаж — та же семья. Экипаж — коллектив самодостаточный в житейском понимании. Нужды каждого — общие нужды. Да и есть куда положить, если в дороге или бою попалось что-то стоящее, что потом пригодится. Все члены экипажа — специалисты, сержанты, и получка у них соответствующая. Мы же взвод пешей разведки, взвод солдат, хотя среди нас большинство сержанты и старшины. Нас посылали в бой чаще, быстрее выколачивали, потом пополняли. Получалось, что мы взвод новичков. Ну, не совсем так, а примерно. На марше размещались в кузове бортового «Форда», в нем же постоянно находились наши пожитки. В ответственных случаях поиск, разведка боем, взвод пополняли людьми из экипажей. Это сближало. Так постепенно подружились с Сергеем Автонаговым. На единственном фронтовом снимке, сделанном в Прибалтике, мы вдвоем с Сергеем. Сергей из Осетии, можно сказать, земляк, оба с Северного Кавказа. Сергей смуглый, черноволосый, моего роста, но старше, и фигура мощная, мускулистая. Он борол в нашей роте всех, кто соглашался с ним бороться, а среди них и крупные хлопцы, на голову выше Сергея. Сергей надежен, как вековой дуб, и молчалив. Но с ним приятно и помолчать, ибо незримо лучился энергией и дружелюбием. В одном экипаже с Сергеем Петр Ненашев. Пожалуй, он из самых заметных. Стройный, хорошо награжден. В прошлом Петр активный участник многих или всех боевых операций, запомнившихся роте. В новом бронетранспортере первый номер крупнокалиберного пулемета, а Сергей — обычного. Пулеметы можно легко перемещать вдоль бортов машины. Годятся они и для стрельбы по самолетам. Если обнаруживалась цель или появлялся самолет на доступной высоте, Петр незамедлительно открывал огонь, не дожидаясь чьей-либо команды. Следом открывали огонь и другие. Мы считали, и на то были основания, что в Прибалтике наши экипажи сбили 3 самолета противника. Петр известен как заядлый картежник профессионального уровня. Держал себя с достоинством, сближался не с каждым. Нормальные товарищеские отношения у нас сложились не сразу. Николай Егоров, старший сержант, тоже ветеран роты и весьма авторитетен. Сибирь, тайга, леспромхоз. Он оттуда. Спокойный, неторопливый, незамысловатые шутки и анекдоты, кажется, про бурятов. Там, в леспромхозе, приходилось с ними работать. Николай добродушен, но в гневе страшен, как разъяренный зверь. Да и есть в его облике что-то медвежье. Говорили, что однажды Николай играл в карты с бывшими уголовниками. Компаньоны пытались мухлевать. Николай это заметил и рассвирепел. Началась драка. Ему пытались оказать сопротивление. Куда там? Его увесистые кулаки сокрушали наповал. В заключении едва не перестрелял своих партнеров. В повседневной жизни Николаю не перечили. В Туле Николай был командиром бронетранспортера. Эта должность не требует специального обучения. То есть не считается дефицитной специальностью. В числе проштрафившихся Николай, как и я, угодил в роту автоматчиков. Здесь мы и подружились. Я охотно признавал его лидерство, и он относился ко мне с теплотой, по-братски. На задание Николай шел всегда впереди. Запомнилась его походка и широкая спина с автоматом на плече. За этой спиной, что за каменной стеной, чувствуешь себя спокойно и уверенно. Старшина Евгений Орлов. Видимо, он немного умел водить машину. И когда в Туле поступило сразу много техники, его посадили за руль броневичка. Сблизились мы позже, а заметили друг друга, наверное, потому, что оба городские. Евгений старше и крупнее, но я легко мог представить себе его рядом в уличной компании, на танцплощадке или спортзале. Как-то на лесной дороге броневичок Евгения приближался к переднему краю, и я находился в нем, ибо мне нужно было туда же. В броневичке рация. Собственно говоря, броневичок в основном использовался для связи. Радист включил рацию и стал что-то передавать. Незамедлительно сзади разорвался снаряд, потом впереди. Следующему следовало угодить в машину или разорваться в непосредственной близости. Рацию пришлось выключить, и обстрел прекратился. Я был немало удивлен, как быстро и с какой точностью немец пеленгует рацию. Однажды при переброске нас на другой участок фронта Евгений предложил ехать с ним на мотоцикле. Он уже водил мотоцикл. Взводный не возражал. Нравились мне лихие мотоциклисты. Так быстро машины набирают скорость, маневренные, юркие. Однако оказалось, что в непрерывном потоке машин по проселочным дорогам ехать на них очень тяжело. У мотоцикла люлька, но я предпочел сидеть сзади Евгения. Его спина хоть немного защищала от пыли. Спасаясь от нее, Евгений пытался использовать параллельные тропки, но на них так подбрасывало, что я едва не вылетел из седла. Нет уж. Лучше ездить на своем родном Форде. На фото Евгений многообещающе улыбается. Красивый, как киноартист, и при всех своих орденах. Такое фото Евгений послал девушке, незнакомой, но желавшей познакомиться. Тогда такое было принято. И вот ответ. Хорошее письмо и фото. Девушка тоже красивая и фасонистая. Во время краткосрочного отдыха к нам приехали московские артисты. Концерт состоялся в помещении, напоминавшем сельский клуб. Я входил в числе последних, сидеть уже негде. Как и другие, стоял сзади. Повздорили с сержантом из мотострелковой роты. Обменялись несколькими ударами, но до конца решить спор помешали старшие офицеры, вошедшие в помещение. Стоим, как ни в чем не бывало, смотрим концерт. Я отвлекся происходящим на сцене и потерял бдительность. Сержант тихонько подошел сзади и наотмашь ударил меня в ухо. Я едва удержался на ногах. И опять стоим рядом, как ни в чем не бывало. Ибо схватиться в самозабвенной драке не позволяли обстоятельства. Но произошедшее заметил Евгений и сразу понял правила игры. Тоже тихо, не торопясь, зашел за сержанта и залепил ему с правой. Тишина не нарушилась. Евгений, будучи джентльменом, уступил следующему нашему, оказавшемуся поблизости. Наши все подходили, но сержант куда-то исчез. Тогда решили лупить все подразделение. После концерта столпились у выхода, однако потасовка не состоялась. Чуя недоброе, обидчики выходили со старшими офицерами штаба и сразу же построились. Повествуя о товарищах, невольно вырвался вперед. Вернемся в август 44-го.